посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
Начался новый учебный год. О том, как будет организован учебный процесс, какая работа была проведена в преддверии начала занятий и какие вопросы все еще нуждаются в доработке, обсудим с замминистра просвещения Абхазии Адой Кварчели. Здравствуйте, Ада Алексеевна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, поздравляю с началом нового учебного года. Было много работы, я так думаю, много Спасибо. Усилий для того, чтобы процесс организованно начался. Как вы оцениваете начало, скажем так, нового учебного года? Как он стартовал, на ваш взгляд?
В целом, начало учебного года, можно так сказать, удовлетворительное. В общем-то, в первую очередь у нас планово вообще летом проходит подготовительная часть. Это мы готовим наших учителей многих, проводим тренинги, проводим семинары, пересматриваем все программы, тематические планы, обновляем, если есть в этом необходимость. И, конечно же, то есть вот такая у нас практическая работа. И очень, конечно, вторая часть – это обеспечение наших школ учебным материалом. Более 15 тысяч учебников с абхазским контентом, то есть это абхазский материал, было раздали мы по всем районам Абхазии. И еще идет этот процесс, еще продолжается. Должны вот сейчас привести учебники, еще должны довести эту историю Абхазии. Там еще несколько еще учебников, связанных с абхазским направлением. И, конечно, огромная, конечно, проблема стоит, это нехватка российских учебников. С 21 года мы стали раздавать учебники, которые нам предоставила Российская Федерация, но там более 60 за эти 3 года, 60 тысяч учебников не хватает. Это связано по разным причинам. Это, во-первых, изношенность этих учебников, это раз. Во-вторых, там не все классы нам привезли. Было это связано, и так я как-то, и вы меня тоже приглашали, связано с тем, что те учебники, которые планировались нам прислать, частично были переданы ДНР и ЛНР. Конечно же, здесь, тут однозначно мы здесь ничего не могли сказать, и прислали то, что прислали.
Без учебников начала занятий тоже трудно, начинать учиться трудно. Какой выход находят в школах педагоги, родители, с тем, чтобы учебный процесс не затормаживался?
Конечно, стопроцентное такое обеспечение, к сожалению, не получилось. Но, тем не менее, конечно, приходит на плечи родителей или глоту частичное приобретение этих учебных учебников. Но я смотрю, покупают в первую очередь. Это бывает и по объявлению, кто-то продает свои старые учебники, кто-то заказывает в Россию. Процесс, во всяком случае, идет так.
Вообще была еще проблема, по крайней мере, выпала нам тоже, когда у меня учился мой сын, что во многих школах разные учебники просят. Какой-то педагог просит какой-то год, какой-то педагог вообще просит другого автора. Это все к одному знаменателю приводится или нет такой цели?
Вообще, конечно, есть. Мы хотим, конечно, систематизировать этот учебный материал. Конечно, это очень осложняет этот учебный процесс. Это огромная такая накладка для родителей. Финансовые расходы тут здесь знаете, как в семье может быть несколько человек, и, естественно, в школу они идут к разным учителям. Один педагог, это, то есть он по наследству, как говорится, не может получить там книги, учебники своего старшего, например, там, брата или сестры. Естественно, приходится новые учебники покупать. Вот, ну, как бы это финансовая нагрузка для родителей. Ну и потом должно быть единообразие тоже для учебников. То есть рекомендуемое Министерством просвещения Республики Абхазия. Есть, да, есть факты, когда сами учителя тоже не хотят подстраиваться под новые учебники, связывают это с тем, что нужно там программа, там как бы нужно перестраивать программу. Но, знаете, как бы там части речи — это части речи. Как бы вы ни переставили имя существительное там на, в пятый параграф, на пятый, в пятый параграф или там глагол там на десятый, суть от этого содержания не меняется.
Ну, это понятно. Но ребята проходят материал, они ориентируются на какие-то страницы, на какие-то главы. Это все очень сложно.
Это очень сложно. Я к тому, что говорю, что ничего страшного нет, если даже новые учебники для самого учителя.
Ну,
то
конечно,
есть, да, они ориентируются, они хотят опять вернуться к старым учебникам, что мы так это удобнее, с одной стороны. И с такими фактами мы тоже сталкивались. Здесь, конечно, нужно, знаете, самим тоже нужно быть гибким, быстро ориентироваться, быстро. Сегодня, слава богу, в интернете вы любую информацию сможете взять.
Почему еще вот такой вопрос всегда сталкивалась и была в недоумении? Почему в конце учебного года, на следующий год уже не дается какой-то список литературы, а когда уже дети приходят 1 сентября, все это тянется в течение месяца, нервотрепка идет, время идет. Почему так происходит?
Ну, вообще у них есть определенный список литературы, но проблема в том, что то, что выдается из библиотеки, очень часто, это вообще вот сейчас... проверка была наших вот городских библиотек. Одна огромная проблема – не возвращаются эти учебники. Это при том, что это фиксируется. Там подписи родителей, подписи учеников, они ужесточили. Но вместе с тем это все не фиксируется. Не возвращается. Поэтому, ну что вы сделаете с этим человеком? Это только на, знаете, сознательность на человеческую. То, что это тоже кому-то...
Я помню, нам не давали учебники, штрафы какие-то платили.
Штрафы платили, все. Где-то это работало в каких-то школах. Опять-таки, все зависит от конкретного руководителя. Если он там поставлен, эта работа... Не, во всех тоже школах такая картина. Но там, где да, там очень жесткие требования, они, конечно, возвращают.
Вот учебники начали нам так-то вот на безвозмездной основе передавать с 21-го года, я
так поняла, с 21-го года, да.
А сколько за это время у нас учебников было приобретено, и почему их, в принципе, не хватило, хотя уже сколько, 4-й год?
Да. Ну, опять-таки, говорю, во-первых, не возвращаются. Это более 130 тысяч учебников.
То есть это, наверное, опять-таки внутренняя проблема. Отправили столько, сколько бы хватило.
Да, конечно. Так, в целом, во-первых, районы присылают заявки. По этим заявкам мы выдаем. Но получается так, что ну, как бы, и бывает иногда адрес надо школы тоже не доходит. Эти все вот эти процессы, конечно, нужно, наверное, ну, как-то, в общем... Не проконтролируешь, одним словом, все. Но, конечно же, нужно над этим работать, и мы работаем, нужно ужесточить. К сожалению, Министерство просвещения, знаете, как бы контроль уже дальше за пределами своего министерства уже не имеет. Это уже районные отделы образования.
Вот, кстати, хотела спросить, может быть, как раз вот это взаимодействие, вот то, что вот так эта система работает, что, допустим, не все подконтрольно именно Министерству просвещения, там что-то идет в районные, городские администрации. Есть смысл в таком разделении единой системы, скажем так?
Ну, вот как показывает практика, это, конечно, неэффективная работа так, между нами. Во-первых, ну, сама республика не такая большая, и в целом
что-то
тоже нужно разделять. Во-вторых, ну, как-то нету, это нецелесообразно даже с финансовой точки зрения. Наше государство немало тратит на образование в целом в стране, но районы, главы администрации, не главы, а районные отделы администрации, Конечно, по своему усмотрению часто бывает, они начинают распоряжаться этими, наверное, финансами. Как мы понимаем, за 30 лет мы своими внутренними ресурсами ни одну школу, в общем-то, не отремонтировали. В основном это все по инвестпрограмме проходит. Это уже показатель того, что насколько вообще целесообразно вот так...
разделять,
где, как бы, да, да, разделять вот вообще наш бюджет. Конечно, если это, знаете, как бы курировало Министерство просвещения, конечно, нам и контролировать было гораздо легче. Я думаю...
И то же самое у нас в здравоохранении, кстати.
И то же самое, да, и в здравоохранении, и так далее. Мы даже не можем ни одного руководителя районного отдела назначить, как же назначить сегодня. Понимаете, мы должны это все делать согласованно, потому что это должна быть команда единомышленников, людей, которые смотрят в одно направление.
Ну, вот я не знаю тогда, насколько ваши полномочия, скажем так, с вашими полномочиями, возможно, допустим, тех же проблему кадров решать.
Да,
это получается? Вот как сейчас, насколько мы знаем, мы говорили с учителями, некоторые говорили, что многие учителя сейчас увольняются, уходят, особенно молодые
это большая
учителя.
Проблема, да.
Большая проблема с учителями физики, химии.
Вот, ну, русского языка, математики, литературы. Да.
Что, вот, какова ситуация по школам, если бы вот вы сказали, и какой, возможно, какой-то выход, или вы продумаете действия дальнейшие вот, в связи с этим?
Конечно же, эта проблема, она и была всегда, знаете, нехватка учителей. Но как в этом году, мне кажется, мы еще подсчитываем, да, мы только собираем информацию, но только по городу Сухум в третьей школе уже 12 педагогов ушли из школы. В других школах тоже, в 10-й, опять-таки, нехватка математиков, нехватка физиков и так далее. Ну, такие предметы, которые, вы знаете, от которых зависит наша технологическая, экономическая независимость страны в дальнейшем. Поэтому, конечно, это очень просто вот такие вопросы надо уже, конечно, срочно решать.
Насколько неожиданно эта проблема была, обострилась вот в этом году?
Обострилось, но в связи с тем,
было
что...
Было неожиданно это для вот, специалистов Министерства просвещения?
Прогноза нет, не было. По прогнозам мы понимали, что это будет усиливаться ситуация, ухудшаться эта ситуация. Почему? Потому что экономическая ситуация ухудшается в том плане, что инфляция очень сильная. Да и вы видите, в целом в мире это геополитика и так далее, нестабильность. Все, конечно, это отражается на жизни людей. Они не защищены абсолютно ничем. И наши учителя, в принципе, как-то низкая очень у них заработная плата. Там сейчас, конечно, сейчас у нас идет работа по проекту по заработным платам. И еще систематизация единой тарификационной тарифов по
единой. Будете менять тарифы.
Да, конечно же, да. Потому что...
А что за работа ведется?
Мы сейчас предоставили проект по заработным платам Министерству финансов, естественно, по согласованности. С ней, согласовав с ними. И теперь мы хотим какие-то стимулирующие выплаты, доплаты, выплаты тоже, чтобы как-то было ощутимо, у человека был стимул развиваться в профессиональном плане.
Например, вот этот документ, который вы предоставили, да, вот как бы его сформировали и так далее, что в нем главное?
Во-первых, в первую очередь это повышение зарплаты, это вопрос о доплатах по классному руководству. Классное руководство обязательно должно...
О каких суммах речь идет повышение?
В среднем я просто не хочу пока озвучивать, потому что мы как бы на стадии согласования всего этого. Конечно, это не 200, не 300, и не 2000, и не 3. Мы хотим гораздо больше. Потому что классное руководство...
5 тысяч.
Это да. Классное руководство должно от 5, во всяком случае, пока мы так проговариваем эту сумму. Классное руководство должно, потому что это отдельная абсолютно самостоятельная работа. Это воспитательная работа. Поэтому многие отказываются вообще от классного руководства, потому что не видят этого смысла. 800 рублей за классное руководство сегодня выплачивают. Это еще с учетом того, что там налоги и так далее, там чистыми где-то около 700 рублей они получают. Потом за проверку тетради это тоже, это просто там какие-то смешные, как говорится, суммы тоже. Конечно, у человека не будет, ну, не то что мотивации, они-то занимаются своим делом любимым и ответственны очень к своей работе, но это все равно, это какой-то ресурс ограниченный есть у человека.
А документ еще не смотрели, ни какого-то отзыва вы не получили о нем?
Нет, мы на согласовании сейчас завершаем, можно так сказать. И потом мы хотим единые тарифы на квалификационные категории тоже утвердить. Потому что у нас очень, знаете, как бы разные были эти тарифы. В Тхарчавском районе по-другому было совершенно, по городу Сухому, по-другому Гагринский район почему-то. Конечно, здесь нужно единые тарифы создать, потому что, ну, в конце концов, у нас не такая огромная страна. А потом очень акцент делают на сельского учителя, там отдельно как-то, вот тоже был такой план. Ну, сельский поддержать, но как поддержать? Они получат столько таких же, у них будут такие же, как и в городе, но разница в том, что у городских учителей классы огромные, а у них по 3-4 человека бывает иногда, так я условно говорю, конечно, в классах могут сидеть эти дети. Ну, тут они еще оформляют себя там учитель там, труда, пения и так далее, и у них, в общем-то, неплохая зарплата. Потом, знаете, это все-таки понятие сельская школа относительно сегодня. Сегодня от любого центра городского до любой сельской школы там минут за 10-15 можно спокойно доехать.
Но, тем не менее, у нас существует проблема вот такой неравноценной, скажем так, нагрузки, да? В одни школы все рвутся, и там по 40 человек, в других школах еле-еле набирают классы. Была, я помню, речь о том, чтобы по прописке принимать и так далее, но по закону у нас это не получается, или не работает, и игнорируют, я не знаю уж как-то, кто как может, наверное, обходит, но в то же время, вот насколько эта проблема сейчас остра? Она тоже как-то таким снежным комом обрастает, ну, увеличивается, обостряется, или же все-таки на том же уровне, что и раньше было?
Ну, можно сказать, на том же уровне, но, тем не менее, эти школы оголились. Ну, в советское время это наследие советских, эти здания, наследие советских времен, конечно. Но это все нужно сегодня пересматривать. Может быть, узнать причину, почему все-таки эти... прекрасная сельская местность. Вот даже взять Лыхнинскую школу. Она находится, можно сказать, такой центральной между городом и селом, но где-то роскошное место. Сама по инвестпрограмме эта школа была построена. Но все проезжают мимо. Многие из этого села, из этих сел ближайших проезжают этого села едут, их дети учатся в гудаутских школах, в центральных школах.
Ну, вот иногда думаю, что, может, вот здесь как раз связка вот этих всех проблем, что был бы преподаватель, как это место притяжения, да? Ведь самое главное в школе это учитель все-таки,
там,
да?
Проблема, знаете, да, как? Там очень хороший педагогический состав. Я изучала этот вопрос. Там везде складывается разная ситуация. Надо, знаете, точечно изучать каждую школу.
В каждой школе
Там прекрасный педагогический коллектив. Но проблема в том, что родители в основном работают там, в Гудауте. Им легче там в этот же садик, в эту же школу. Они после работы как-то берут этих детей и так далее. Ну, если бы, там же рядом был бы детский садик, рядом со школой.
Там уже опять проблема трудоустройства, все.
Да,
все
и школа бы, я думаю, было бы еще дополнительное образование. Школа не должна, вот я не всегда говорю об этом, 2-3 часа дня закрываться, она не должна, она должна жить своей жизнью до 6 вечера. Она должны быть разного рода кружки и так далее. На это нужно тратиться. Насколько разнообразные виды деятельности занимаются видами деятельности дети, настолько они больше, тем они больше раскрываются. тем как бы они тоже, знаете, можно там уже прощупать, какие способности у ребенка, как его дальше развивать.
Ну да, да. Чтобы человек был занят.
Да, да. И, во-первых, ребенок занят. Да. Он погружен в эту интересную практическую работу. Поэтому, конечно, нужно, я иногда даже думаю, пускай будет одна школа, две школы, но они должны быть материально-технически оснащены, должны быть в ногу со временем. Сегодня не может быть, чтобы школа без компьютеров была. И не один должен компьютерный класс быть. Сегодня в любой класс мы должны заходить, и там должны быть компьютеры.
Ну, вот если речь зашла, мы сейчас не будем говорить о различных таких технологиях, да, где-то да. это доступно, где-то недоступно, я имею в виду в разных школах по-разному, как вы и сказали. А что касается вот зимы, да, будет осень, потом зима, что отопление? Веерные отключения могут быть какие-то там... Ну, я помню, что жаловались многие, сидели
это
дети,
огромное, да.
дети сидели в одежде. Может быть, есть какой-то выход или какая-то система да. выхода, по которому вы планируете вот, работать или сказать школам, каким в этот период быть?
Опять-таки, это, конечно, очень все сложно. Опять это, конечно, это опять... Честно говоря, 30 лет наши дети сидят непонятно каких-то... Это вообще не по нормам Санпина, даже начнем с этого. Потому что они обогреваются за счет каких-то там вот электрических печек. Но и сидят в куртках. Честно говоря, это очень... Это, не знаю, я когда захожу в зимнее время, особенно в школу, мне очень больно. Не должен ребенок сидеть в куртке теплой, не должен, они нахлобучив там на себя и так далее.
Он даже не должен видеть вокруг себя да. потрескавшиеся стены и так далее.
Это
да.
однозначно формирует ребенка, это формирует личность. Потом там температура воздуха должна быть определенная, влажность должна быть здесь определенная. Поэтому это, конечно, ну, для государства в целом, это, конечно, я думаю, задача номер один.
Ну вот смотрите, такой вопрос, вот мы как раз обсуждали, говорили о том, что вот действительно важно, как формируется ребенок и так далее. И возник такой вопрос, может быть, можно там, понятно, что там Министерство просвещения там, или наш бюджет не сможет школы приводить там какие-то капитальные ремонты проводить и прочее. Но, может быть, можно привлекать там меценатов, какие-то общины, диаспоры подключать. Вот такую работу вот, не планируете или есть, может быть, такие идеи?
Ну, честно говоря, вот сейчас нас это тоже обрадовало. Она депутат нашего парламента Зонтарио. Он отремонтировал там мужскую школу. И вот сейчас как раз-таки парты и доски Министерство просвещения предоставляет им. Да, тоже, да. И еще Меркульская школа, это вот герой нашей, герой Абхазии, бизнесмен Зарандия тоже отремонтировал там тоже школу. Конечно, эти моменты нас очень радуют. И, кстати, что касается вот отопления, тоже бизнесмены там Беслоховской школы, они как бы сейчас вот как пилотный проект хотят попробовать на этой школе, в этой школе паровое отопление, где именно на древесном угле или там в специальном топливе обогревать школу, там, скажем, одно ведро, там на полдня где-то приблизительно. Ну, посмотрим, если это правда оправдает себя и так далее, я думаю, что потом мы будем этот опыт уже передавать на всю республику. Ну, внедрять все, да, на всю республику.
Вернемся к началу беседы. Учебный процесс проходит. Может быть, есть какие-то изменения в программах? Может быть, есть какие-то... Ну вот, кстати, специализированные классы, да, у
да,
нас
тоже,
есть.
Да.
Вот, как у них уже сейчас идет
сейчас
процесс
вот в сентябре,
образования? Насколько он... Обучение, насколько стабильно сейчас все это происходит с учетом всяких нюансов, о которых мы с вами говорили?
Ну, сейчас в сентябре мы открываем медицинский, наконец-то, профильный класс. Уже которое вот материально-техническое оснащение пришло. Мы затратили это большие, огромные финансы. Государство потратилось на это очень. Для нас это очень было важно, понимаете, как просто биохимический факультет этот класс открыть, но без материально-технического оснащения. И когда учитель стоит и пальцами объясняет, это
не серьезно,
это,
конечно,
правда, не серьезно. И мы поэтому решили уже до конца добьем, пускай все мы поставим, отремонтируем эти кабинеты, красивые парты поставим.
Это в первой школе, да?
Да, да. Угу. Это, конечно, да. И будем
уже
привлекать.
Заработала или же...
Вот сейчас мы вот в течение сентября, может, к концу сентября мы уже откроем. Ну, там у нас партнеры Первый мед Сеченовский и Российская академия образования. Вот, конечно, мы будем тут тоже отбирать преподавателей, педагогов лучших, которые будут, да, здесь работать. И мы планируем
будут
тоже...
Будут приезжать преподаватели, как-то обмениваться
опытом. Да, скорее всего, да, тоже. И мониторить, скорее, тоже будут они, потому что для нас очень важно. Это наш первый шаг, чтобы именно качество обучения было на высоком уровне. Либо это опять все свернется, и ну, мы будем...
А вы говорили о значительных затратах. Можно их узнать? Размер?
Ну, нет. Ну, если это более 10 миллионов. Это на материальное, это один только всего класс.
Да, сколько человек будет в классе?
Мы можем принять до... Ну, класс не должен быть большой. Да, один класс — это 12 человек, приблизительно так. Вот, ну, посмотрим, может, параллельно будут и два класса. Да.
Благодарю вас за интервью. Удачи в вашей работе. О начале нового учебного года, рабочих моментах с этим связанных и других актуальных вопросах образования в республике мы говорили с заместителем министра просвещения Абхазии Адой Кварчели. Спасибо.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».